Глава сороковая. Суд над Христом. Покидая небо, ангелы с печалью сняли с себя свои сверкающие венцы. Они не могли носить их, пока повелитель страдал и нес на себе венец терновый. Сатана и его ангелы старательно трудились, чтобы начисто лишить добрых человеческих чувств и сострадания тех, кто заседал в суде. Сама атмосфера судилища была тяжелой, оскверненной присутствием бесов. Они вдохновляли первосвященников и старейшин оскорблять и злословить Иисуса самым бесчеловечным образом. Сатана рассчитывал, что такие издевательства и насилие вызовут у Сына Божьего ропот и даже протест, и тогда Он проявит свою божественную силу, вырвется из рук толпы, и в конечном итоге план спасения провалится. После предательства Иисуса Петр пошел вслед за Ним. Он очень хотел увидеть, что сделают с его Господом. Но когда Петра обвинили в том, что он один из его учеников, страх за свою жизнь заставил его заявить, что он не знает этого человека. Ученики Христа были известны чистотой своей речи, и дабы убедить своих обвинителей, что он не из их числа, Петр в третий раз с руганью и клятвами отрекся от него. Иисус, находившийся недалеко от Петра, повернулся к нему и печально и укоризненно посмотрел на него. Тогда ученик вспомнил слова, сказанные ему Иисусом в верхней горнице, а также собственное пылкое заявление: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Петр отрекся от Господа с руганью и клятвами, но этот взгляд его растопил сердце Петра и спас его. Он горько заплакал, раскаиваясь в своем великом грехе. После этого он обратился и был готов утвердить братьев своих. Толпа жаждала крови Иисуса. Люди жестоко бичевали его, надели на него старую царскую багряницу и водрузили на его святую голову терновый венец. Они дали ему в руку трость и, кланяясь, насмешливо приветствовали его: «Радуйся, царь иудейский!» Затем мучители выхватили трость из рук Христа и стали бить его по голове, так что шипы вонзались ему в виски, а по лицу струилась кровь. Ангелам трудно было вынести это зрелище. Они бы с радостью бросились на помощь Иисусу, но начальствующие ангелы запретили им, напомнив, что только такой ценой может быть искуплен человек, что искупление будет полным и приведет к гибели имеющего державу смерти. Иисус знал, что ангелы видят его унижение. Самый слабый из них мог заставить глумящуюся толпу замертво пасть на землю и избавить Иисуса от поругания. Он знал также, что стоит ему только попросить Отца, и ангелы немедленно освободят его. Но чтобы план спасения осуществился, ему необходимо было перенести насилие нечестивых. Иисус кротко и смиренно стоял перед разъяренной толпой, в то время как люди подвергали его отвратительным издевательствам. Они плевали ему в лицо, в то лицо, от которого они в один прекрасный день пожелают укрыться, ибо оно осветит град Божий и воссияет ярче солнца. Христос не бросил на своих истязателей ни единого гневного взгляда. Они накрыли его голову ветошью, чтобы он ничего не видел, и, ударяя его по лицу, спрашивали: «Прореки, кто ударил тебя?» Среди ангелов произошло волнение. Они хотели немедленно вызволить его, но начальствующие ангелы опять удержали их. Некоторые из учеников набрались смелости и подошли туда, где был Иисус, чтобы видеть суд над ним. Они надеялись, что Иисус проявит свою божественную силу и не только освободит себя из рук врагов, но и накажет их за жестокость. Надежда учеников то загоралась, то угасала по мере того, как разворачивались события. Иногда они начинали сомневаться, и им казалось, что их обольстили. Но голос, который они слышали на горе Преображения, и слава, которую они там видели, укрепили их веру в то, что перед ними Сын Божий. Ученики вспоминали события, очевидцами которых им довелось быть. Они вспоминали, какие чудеса творил Иисус, исцеляя больных, возвращая зрение слепым, отверзая уши глухим, изгоняя бесов, воскрешая мертвых и даже успокаивая бурю на море. И им не верилось, что он умрет. Они надеялись, что он воспрянет в силе и своим властным голосом рассеет кровожадную толпу, как некогда он сделал это в храме, изгнав оттуда тех, кто превратил Дом Божий в место торговли, когда продавцы бежали от него, как будто их преследовало множество вооруженных солдат. Ученики надеялись, что Иисус явит свою силу и убедит всех, что Он – Царь Израилев. Иуду мучили угрызения совести и стыд за то, что он вероломно предал Иисуса. Когда же он стал свидетелем издевательств, которым подвергся Спаситель, его охватило отчаяние. Он любил Иисуса, но деньги любил еще больше. Он и подумать не мог, что Иисус позволит схватить себя той толпе, которую он привел. Иуда рассчитывал, что он сотворит чудо и освободится. Но когда он увидел в судилище разъяренную, кровожадную толпу, то глубоко осознал свою вину. В то время как многие исступленно обвиняли Иисуса, Иуда протиснулся вперед и признался, что согрешил, предав кровь невинную. Он протянул священникам деньги, которые те заплатили ему, и умолял их отпустить Иисуса, пытаясь доказать, что он совершенно невиновен. На какое-то время раздосадованные и смущенные священники умолкли. Они не хотели, чтобы люди узнали, что они подкупили одного из учеников Христа с тем, чтобы он предал его в их руки. Они хотели скрыть, что охотились за Иисусом, как за разбойником, и тайно схватили его. Но признание Иуды, его бледный, виноватый вид разоблачили священников перед народом, свидетельствуя о том, что они схватили Иисуса, руководствуясь одной лишь ненавистью. Когда Иуда во всеуслышание объявил Иисуса невиновным, священники сказали: «Что нам до того? Смотри сам». Иисус находился у них в руках, и они были намерены довести дело до конца. Иуда, охваченный мучительным стыдом, швырнул деньги, которые теперь презирал, к ногам тех, кто нанял его, в ужасе и смятении выбежал вон и удавился. В окружавшей Иисуса толпе многие сочувствовали ему, и то, что он никак не отвечал на задаваемые ему вопросы, поражало людей. Несмотря на все насмешки и издевательства, ни тени тревоги не омрачило его лица. Он держался спокойно и с достоинством. Собравшиеся же с изумлением взирали на него. Они сравнивали его благородный облик и достойное поведение с теми, кто судил его. Говорили друг другу, что он более похож на царя, чем любой из начальников. Иисус ничем не походил на преступника. Взор его был спокоен, ясен и неустрашим, а чело — высоким и широким. Все черты его лица были отмечены благородством и добротой. Его терпение и великодушие было настолько несвойственно другим людям, что многие пришли в трепет. Даже Ирод и Пилат были глубоко встревожены его благородным, богоподобным поведением. С самого начала Пилат был уверен, что Иисус – непростой человек. Он полагал, что имеет дело с необычной личностью и не верил ни одному обвинению, выдвинутому против него. Ангелы отметили беспристрастность римского правителя, и чтобы спасти его от ужасного злодеяния, участия в распятии Христа, один из них был послан к жене Пилата и во сне сообщил ей, что ее муж участвует в суде над Сыном Божьим, невинным страдальцем. Жена Пилата немедленно послала ему весть о том, что много пострадало во сне за Иисуса, и попросила не причинять вреда и не делать ничего худого этому святому человеку. Вестник, поспешно протиснувшись сквозь толпу, вручил письмо Пилату. Прочитав его, Пилат устрашился, побледнел и твердо решил не принимать участия в расправе над Христом. Если иудеи потребуют крови Иисуса, он не приложит к этому свою руку, но, напротив, попытается спасти его. Когда Пилат услышал, что Ирод находится в Иерусалиме, то с облегчением вздохнул, надеясь снять с себя ответственность за суд над Иисусом и его осуждение. Он сразу же отправил его к Ироду вместе с его обвинителями. Этот правитель погряз в грехе. Убийство Иоанна Крестителя омрачало его совесть и не давало ему покоя ни днем, ни ночью. И когда он услышал об Иисусе и о его великих делах, то сильно испугался и затрепетал, решив, что это Иоанн Креститель, воскресший из мертвых. Когда Пилат передал в его руки Иисуса, Ирод воспринял этот акт как признание его власти, авторитета и здравомыслия. В результате произошло примирение двух правителей, бывших прежде врагами. Ирод был рад увидеть Иисуса, надеясь, что он совершит для него несколько чудес. Но Иисус пришел в мир не для того, чтобы удовлетворять чье-то праздное любопытство или искать для себя защиты. Он пользовался своей божественной, чудотворной силой для спасения других, а не самого себя. Иисус ничего не отвечал на многочисленные вопросы, заданные ему Иродом. Не отвечал он и своим врагам, которые неистово обвиняли его. Ирод был взбешен тем, что Иисус нисколько не боялся его, и вместе со своими воинами стал издеваться, насмехаться над Сыном Божьим и оскорблять его. Однако царя так удивил благородный, богоподобный облик Иисуса, остававшегося невозмутимым, несмотря на постыдное, жестокое обращение с ним, что, боясь осуждать его, он отослал его обратно к Пилату. Сатана и его ангелы искушали Пилата, пытаясь привести его к погибели. Они внушали ему, что если он не примет участие в осуждении Иисуса, это сделают другие. Толпа жаждет его крови, и если он не отдаст его на распятие, то потеряет власть и земные почести и будет разоблачен как уверовавший в обманщика. Убоявшись лишиться власти и авторитета, Пилат согласился предать Иисуса на смерть. И хотя он возложил кровь Иисуса на его обвинителей, и толпа приняла ее, возгласив «Кровь его на нас и на детях наших», все же он был нечист, он был виновен в крови Христа. Ради своих корыстных интересов, из любви к почестям от великих мира сего, он отправил на смерть невинного человека. Но если бы Пилат действовал в соответствии со своими убеждениями, он не принял бы участия в осуждении Иисуса. Поведение и слова Иисуса на суде произвели очень глубокое впечатление на многих присутствовавших. Это стало особенно очевидно после того, как он воскрес из мертвых. Среди тех, кто тогда присоединился к церкви, было много людей, уверовавших в Иисуса во время суда над ним. Сатана пришел в неописуемую ярость, когда увидел, что, несмотря на крайнюю жестокость иудеев, с которой они обращались с Иисусом по его наущению, он переносил мучения безропотно и оставался безгласен. Хотя он облёк себя в плоть человека, в нем оставалась богоподобная твердость духа, и он ни в чем не уклонялся от воли своего Отца.